Гражданская война. Все те, которые возглавляли Красную армию в сталинский период, Тухачевский, Егоров, Блюхер, Якир, Убаревич, Дыбенко, Федько, были в свое время выделены на ответственные военные посты, когда я стоял во главе военного ведомства. В большинстве случаев мною самим во время объезда фронтов и непосредственного наблюдения их боевой работы. Как неплохо было, следовательно, руководство, но оно, очевидно, умело выбирать людей, раз Сталин в течение более 10 лет никого не нашел им на смену. Правда, почти все полководцы гражданской войны и строители армии оказались впоследствии предателями и шпионами, но это не меняет дело. Именно они отстояли революцию и страну. Если в 1933 году выяснилось, что Сталин, а не кто-либо другой, строил Красную армию, то на него, казалось бы, падает и ответственность за подбор такого командного состава. Из этого противоречия официальные историки выходят не без трудностей, но с честью. Назначение изменников на командные посты ложится ответственностью целиком на Троцкого. Зато честь одержанных этими изменниками побед безраздельно принадлежит Сталину. Сейчас это своеобразное разделение исторических функций известно каждому школьнику из истории, редактированной Сталином. 3 года гражданской войны наложили неизгладимую печать на советское государство уже тем одним, что создали широкий слой администраторов, привыкших командовать и требовать безусловного повиновения. Те теоретики, которые пытаются нынешний тоталитарный режим в СССР вывести не из исторических условий, а из природы большевизма как такового, забывают, что гражданская война выросла не из природы большевизма, а из стремления буржуазии, международной буржуазии, опрокинуть советский режим. Несомненно, что и Сталин сформировался в обстановке гражданской войны, как и вся та группа, которая помогла ему установить его личную диктатуру – Орджоникидзе, Ворошилов, Каганович и целый слой работников провинции. Для революционной партии, только несколько месяцев тому назад вышедшей из подполья, война была суровой школой государственной дисциплины. Война с ее беспощадными требованиями производила непрерывный отбор в партии и государственном аппарате. 2 сентября 1918 года Центральный исполнительный комитет опубликовал постановление. Председателем Революционного военного совета единогласно назначается товарищ Троцкий. Главнокомандующим всеми фронтами назначается товарищ Вацетис. Странно, что никто не подумал в этот момент о Сталине, которого ныне задним числом изображают как инициатора, организатора и вдохновителя Красной армии с первых ее шагов. В период гражданской войны Сталин не только в армии, но и на фоне общей политики оставался фигурой третьего ряда. Он председательствовал на совещаниях коллегий комиссариата национальности, на съездах некоторых национальностей. Он вел переговоры с Финляндией, с Украиной, башкирами, то есть выполнял, хотя и существенные, но все частные и второстепенные поручения правительства. К большой политике, какой она была представлена на съездах партии и на конгрессах советов или на конгрессах Третьего интернационала, он отношения не имел. В некоторых официальных изданиях упоминается мимоходом, очевидно, на основании каких-то архивных данных, что Сталин состоял одно время членом Революционного военного совета республики, однако никаких определенных указаний хотя бы относительно периода его участия в высшем военном органе найти нельзя. В 1921 году Сталин был введен в Революционный военный совет республики, насколько помню, по моей инициативе. В течение всех лет гражданской войны при каждом конфликте со Сталином я пытался поставить его в такие условия, чтобы он вынужден был ясно и точно формулировать свои взгляды на военные задачи. Его глухую закулисную оппозицию фронтам я пытался прекратить или заменить членораздельным участием его в руководящем военном органе. По соглашению с Лениным и с Кристинским, который поддерживал военную политику полностью, я добился, уже не помню под каким предлогом, назначение Сталина в состав Революционного военного совета республики. Сталину не оставалось ничего другого, как принять назначение. Его интриги были очевидны. А в то же время у него совершенно не было каких-либо особых методов военной работы. Поэтому наиболее целесообразным было дать ему возможность на деле показать, чем именно он недоволен и чего именно он хочет. Но Сталин сразу понял опасность открытой совместной работы. Он ни разу не появился на заседаниях военного совета, ссылаясь на обремененность другими делами. Это нетрудно проверить по очень тщательным и точным протоколам Революционного военного совета. Рассказы о работе Сталина в военном ведомстве 1921 года опираются на запись в протоколах ЦК и только представляют протокольную запись о введении Сталина в состав ВРК. На самом деле, само постановление вскрыто. Здесь повторение, правда менее яркое, истории с практическим центром в октябре 1917 года. В той настойчивости, с какой Сталин подготовлял свою новую биографию, несомненно сказались основные черты его характера. Можно по-разному относиться к ней, но нельзя отказать ей в силе. Он хотел продвинуться вперед, занять более видное, если возможно, и первое место. Это стремление было у него сильнее всех других чувств, не только личной привязанности, но и верности определенной программе. Оно не покидало его никогда. В нем не было и тени того великодушия богатых натур, которые радуются талантам и успехам другого. В чужом успехе он всегда чувствовал угрозу своим целям, удар по своей личности. Силою рефлекса он занимал немедленно оборонительную, а если возможно, и наступательную позицию. Он не мог никоим образом приписать себе роль теоретика и создателя большевистской партии. Он стремился поэтому преуменьшить роль теории и иммигрантов-теоретиков, осторожно поддерживать недовольство Лениным, преуменьшать значение тех вкладов, которые Ленин вносил на важнейших поворотах истории, выдвигать его действительные или мнимые ошибки. Только после его смерти он канонизировал его, чтобы постепенно вытеснять его память. Он не мог никак приписать себе ни руководство Октябрьским переворотом, ни руководство гражданской войной. Но он с первого дня неутомимо подкапывал авторитет тех, кто участвовал в руководстве. Неутомимо, осторожно, шаг за шагом, сперва без какого-либо общего плана, лишь повинуясь основной пружине своей натуры. Уже через год после переворота, признавая за Троцким руководящую роль в перевороте, он в то же время осторожно противопоставлял ему ЦК в целом. Он называл по имени Ленина, чтобы создать противовес Троцкому. Но в то же время под безличной формой ЦК он резервировал для себя место в будущем. Одна и та же политика – система этапов перехода в отношении Октябрьского переворота, как и Красной армии. Сперва признание руководящей роли другого, но ограничение ее ролью ЦК. Затем сужение чужой руководящей роли и постепенное клеветание всех остальных членов ЦК, кроме мертвого Ленина, который не опасен, но зато может служить прикрытием. Между утверждениями Сталина на разных этапах его борьбы против соперников вопиющие противоречия. Поставленные рядом они показывают, что Сталин насквозь лживый человек. Но на каждом этапе его ложь служит данному моменту. Она не стеснена заботой о вчерашнем или завтрашнем дне. Она рассчитана на короткую память большинства и на материальную невозможность для меньшинства публично опровергнуть ложь. Было бы, однако, чистейшим ребячеством сводить весь вопрос к тому, что Сталин ложью, обманом, интригой обеспечил свое руководящее положение в стране и сфабриковал для себя биографию, которая похожа на фантастический хвост. Ложь, обман, интрига вовсе не всесильны и, во всяком случае, так и не вывели Сталина из неизвестности до 1923 года. Нужно, чтобы на определенную ложь был социальный спрос, чтобы она служила определенным социальным интересам, чтобы эти интересы объективно стояли в порядке дня. Только тогда ложь может стать историческим фактором.